Всем привет, друзья! Рад снова выйти в эфир, рад в очередной раз рассказать вам о многих вещах, которые в музыкальной индустрии у нас случаются. А случаются они у нас сейчас довольно непростые времена. И, естественно, я, как человек, который не может выйти и в полной мере там оценить всю ситуацию, я традиционно приглашаю на наши подкасты специалистов и людей, которые гораздо лучше, чем я, гораздо лучше, чем многие из вас, понимают, как в тех или иных реалиях существовать, как артистам развиваться и как в целом идти вперед именно в музыкальной индустрии. И сегодняшний подкаст тоже не стал исключением. Сегодня у нас в гостях Надежда Байчевски, генеральный директор и глава A&R One RPM Eastern Europe. Надя, привет.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Очень рад слышать, очень рад, что ты пришла к нам на подкаст. Уверен, что сегодня мы очень многие важные вопросы поднимем. Давай, собственно говоря, не будем откладывать в долгий ящик. Сейчас, очевидно, ни у кого нет сомнений, что большой кризис есть в музыкальной индустрии России, который вызван весьма печальными событиями. Соответственно, многие артисты, которые сейчас пытаются развивать и свое как бы небольшое дело или продолжают уже с неким бэкграундом ощутимым, они задаются важным вопросом. Вопрос этот заключается в следующем. Как, соответственно, мне существовать в новой парадигме? Что мне делать? Как мне взаимодействовать с крупными компаниями, которые занимаются дистрибуцией моего творчества? Как взаимодействовать со специалистами, которые помогают в продвижении материала? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, я думаю, что сначала мы разберемся, а как сейчас существуют эти самые компании, которые и занимаются дистрибуцией, и занимаются другими сервисами для артистов и музыкантов. Давай попробуем поговорить о том, как вообще сейчас трансформировался бизнес OneRPM в России вот за последние пару месяцев, и как вообще вы по новой перестраиваете процессы и перестраиваете ли их вообще?
Давай, хотя я вот пока что, давай на этом этапе, я не согласна со словом «кризис», который уже пришел и уже существует, потому что, на мой взгляд, пока кризиса нет. То есть, ну, опять же, не то чтобы я как раз не самый, там, наверное, позитивный человек на рынке, уж точно на нашем, но я еще пока кризиса не вижу. Я вижу следствие определенных событий, которые сейчас происходят, и вижу некий рефлекшн, да, отражение этих событий на всех абсолютно сферах жизнедеятельности людей в очень определенном узком географическом понимании, да, то есть это отразилось как бы не на всех артистах, только, например, в нашем случае на российских артистах и на белорусских артистах, ну и, понятное дело, на украинских артистах, но это пока не кризис, то есть кризис вот сейчас вообще в других областях, но не в наших, потому что музыку по-прежнему можно релизить, артисты по-прежнему могут выступать, то есть вот еще как бы поезд, скажем, шоу-бизнеса и музыкального бизнеса еще как бы идет, причем он идет по инерции, как бы заданной и так далее. То есть я предвижу, что кризис, ежели он наступит, а если события будут развиваться абсолютно так же, как они сейчас развиваются, да, и не будет какого-то ближайшего разрешения этого конфликта и так далее, то вот тогда-то кризис и наступит. Но наступит он не раньше, чем, ну, там, по моим примерно плюс-минус километр мыслям, там, не раньше мая. То есть сейчас что мы видим, как бы исходя из того, что происходит? Релизиться можно, выпускаться можно, площадки работают, и вот площадки начинают уходить. Да, в момент, когда мы с тобой разговариваем, я понимаю, что какое-то время уйдет на там, доделывание, допиливание подкаста, и к моменту, когда ты его выпустишь, будет уже какая-то другая ситуация. Поэтому мы сейчас с тобой можем говорить в рамках там, буквально одной недели. Да, и вот неделю назад у нас как будто бы еще был Spotify, а вот сейчас уже как бы понятно, что вот уже как бы не как будто бы, а вообще его нет, да. Неделю назад у нас был Apple Music с обновлением там витрин, плейлистов и так далее. К тому моменту, когда ты выпустишь этот подкаст, возможно, Apple Music в плане витрин, редакторской поддержки уже не будет, а может быть снова будет. Но вот то, что На следующей неделе этого не будет. Это вот точно уже, это нам уже известно. Да? И вот такие вот моменты, они меняются постоянно. То есть, в принципе, ежедневно, еженедельно приходят какие-то новости, которые вынуждают игроков рынка, оставшихся, по крайней мере, переобуваться в воздухе, что называется. Все, что касается нашей компании, то мы в этом смысле мы работаем в штатном режиме, насколько этот режим можно назвать штатным. Понятно, что огромное количество процессов нам пришлось там видоизменить. Основные, наверное, процессы — это выплаты. Опять же, к сожалению, это история, как бы, на которую не можем повлиять мы лично, не могу я повлиять там, или кто-то еще. Да? То есть это история как бы мирового сообщества. То есть вот сейчас все русские и белорусы наказаны, давай так это назовем, тем, что с ними не хотят работать по свифту там, и так далее, и так далее. Заслужили ли этого все люди? Я не буду отвечать на этот вопрос. Это вопрос морально-этический, совершенно другого толка. И я не думаю, что я тот человек, который должен на него ответить. Но то, что мы как бы все под это попали, да, это факт. То есть, да, действительно, в России перестали работать платежная система, да, с российскими пользователями. Платежные системы мировые, с которыми мы работали. И нам, с одной стороны, немножко чуть больше повезло, чем другим сервисам, потому что у нас таких платежных систем изначально было 3. То есть мы работали с 3. У нас сначала отключилась 1, потом 2. Вот сейчас вот 3, как бы все. Были дистрибьюторы, которые работали с несколькими, с 1-2 системами, да, у них вот сразу как бы все, хоба, и занавес закрылся. Тоже касается свифтов, да, опять же, отключенных для России. И многим людям кажется, что это все не супер страшно, плюс многие люди как бы не до конца владеют информацией или не до конца хотят в нее вникать, и многим кажется, что вот, ну, свифт же отключили, но это касается только подсанкционных банков. Нет, ребята, это не касается только подсанкционных банков. То есть есть определенные рекомендации, например, в Соединенных Штатах Америки для компаний. И, повторюсь, это рекомендации, это не какие-то там указы, знаете, прибитые гвоздями на главной площади, но тем не менее есть рекомендации не работать с определенными территориями и с людьми с определенным цветом паспорта. Все. И как бы компании, которые законопослушные и вот такие вот аккуратные и деликатные, они придерживаются этих рекомендаций. И от этого возникают как бы сложности в коммуникации и во всем остальном, потому что прямого запрета нет, но проблемы, сложности с выведением, с финансами и так далее, они есть. И здесь надо подчеркнуть, что они коснулись вообще всех. Это не история, которая там коснулась, например, OneRPM конкретно, да? То есть понятно, что компания Google, и следовательно сервисы YouTube там и так далее, да, все музыкальные сервисы, с которыми мы работаем, это американская компания. Тоже можно сказать про компанию там Apple Music, например, да, то есть это все не российские, там, не белорусские компании, это компании, которые находятся в Америке, которые генерируют прибыль в долларах, выплачивают ее, опять же, как правило, в долларах, либо там конвертируют, и это все идет со счета из Соединенных Штатов Америки, и сейчас все компании, которые с ними работают, попали под эту же историю, да, то есть они не могут получить деньги сюда, по крайней мере, не могут напрямую и теми инструментами, которые они использовали раньше. Ну вот сейчас как-то все либо пытаются как-то перенаправить вот эти финансовые потоки, либо это починить, либо еще что-то сделать. В плюсе оказались компании, у которых, например, были российские юрлица, были российские счета, и на этих счетах генерировались какие-то, ну, например, российские деньги. Там деньги от Яндекс.Музыки, от ОМА, от Сберзвука и так далее, и так далее. Мы попали как бы в список этих компаний, поэтому мы в этом смысле чувствуем себя более-менее спокойно. Но опять же, все платежные системы, да, и варианты выплаты массовых, по крайней мере, выплат для наших пользователей, которые, например, в DIY-сегменте находятся, да, do it yourself, то есть не премиальные пользователи, а пользователи, которых мы не знаем лично. Это артисты, с которыми мы никогда лично не общались, не видели их паспортов, да, или там данных регистрации их ООО или ИП. То есть это просто люди, которые к нам заходят на сервис, регистрируются и могут выпускать свою музыку, и которые для нас остаются совершенно обезличенными, да, потому что их много, и они вот, ну, вот всегда так были и всегда пользовались, и их очень много, их десятки тысяч. А вот как тут производить выплаты им, это сейчас вопрос, который занимает лично меня вот все это время, да, то есть это вопрос, которым мы занялись сразу, мы сначала надеялись, что, может быть, ну, не все же отвалится, да, ну, как-то, ну, будут работать, а потом, как бы, первый пакет санкций, второй, третий, шестой, и стало понятно, что нет, что надо что-то придумывать, а придумывать в нынешней ситуации довольно сложно, потому что Санкции — это всегда юридическая история, это всегда история определенных ограничений, временных, невременных, рекомендаций и так далее, и так далее. И с юридической точки зрения трактовать те или иные запреты довольно сложно, и обходить их поэтому тоже довольно сложно, да, то есть, и поэтому вот юристы фактически наши за последние 2 месяца все кинуты вот туда, то есть мы постоянно что-то изучаем, обновляем, вносим, ищем новых партнеров, ну и так далее, и так далее. В этом смысле мы перестроили нашу работу. Во всех остальных смыслах мы не перестроили нашу работу, мы работаем абсолютно так же, как мы работали раньше, может быть, даже в чем-то даже чуть лучше, потому что мы стали чуть более автономны, опять же, по понятным причинам. То есть мы немножко от... Ну, не обособились от головной компании, нет. Но мы очень сильно сосредоточились на том, каким образом... Ну, потому что главная компания находится через океан. Ну, 2 наших главных офиса, самых больших. Один находится в Бразилии, второй, собственно, в Соединенных Штатах Америки. И разница во времени и все остальное, огромное количество решений, которые требуют принятия здесь и сейчас, не могут ждать 9 часов, да, пока вот там на том континенте кто-то проснется и с тобой это обсудит. Поэтому мы в этом смысле как-то собрались, обособились и начали огромное количество вопросов решать фактически вот самостоятельно, немножко перекроили там внутренности нашей команды, но это не то, что будет заметно, например, нашим партнерам как-то и клиентам сильно. То есть есть какие-то вещи, которые я внутри команды изменяю просто для того, чтобы мы вот в этой автономности чувствовали себя более уверенно, более качественно работали и могли предоставлять все сервисы, которые мы хотим и любим предоставлять для наших артистов.
Окей, я понял, спасибо. Вот как раз ты затронула тему хед-офиса. Очень интересно вообще, как они на эту ситуацию отреагировали, оказывают ли они вам какую-либо поддержку. Ты вот уже сказала, что вы пытаетесь, ну, как бы, многие вопросы закрывать автономно. А в целом они готовы к тому, чтобы поддерживать российский сегмент рынка и дальше как-то инвестировать в развитие OneRPM Eastern Europe? Или это обособление будет дальше только усугубляться?
Слушай, мы не обсуждали вот с этой позиции, знаешь, вот, а что будет. То есть нам... Очень повезло, я считаю, это одна из тех причин, по которым, собственно, мы работаем на рынке, что наша компания принадлежит одному единственному человеку, да, то есть наш CEO – это вот один человек, мы его знаем лично, мы с ним лично созваниваемся еженедельно, у нас нет совета директоров, нет каких-то совета акционеров, да, и так далее, там нет какого-то мажоритарного акционера или там мнения ряда миноритарных акционеров, которые могут наложить вето, да, или там что-то запретить и так далее. То есть вот один конкретный человек, который созванивается с нами, созванивается с нашим киевским офисом. И вот в этой ситуации пытается понять, а что происходит, да, как это отразится на нас, а что думают вот, вот здесь, а что вот здесь думают, а вот как нам с этим жить, работать и так далее, что мы думаем сами. То есть в этом смысле у нас очень такая ясная, чистая, прямая коммуникация. И поэтому у нас нет мысли о том, чтобы, вот знаешь, все закончить, уйти и все. То есть мы работаем, у нас есть ресурсы, внешние, внутренние. Мы, в принципе, опять же, повторюсь, генерируем деньги в России, поэтому у меня нет какой-то истории, что, вот знаешь, вот, если все закроется вообще, вот, и мы будем не на связи с Америкой, мы останемся без всего. Потому что все зарплаты, это зарплатный фонд, ФОД и прочее-прочее, да, генерируется здесь и сейчас. Поэтому у меня нет какой-то необходимости, чтобы нас поддерживали из-за океана, да, там, деньгами или еще чем-то. То есть мы, в принципе, в этом смысле вполне себе самостоятельные, и компания работает на тех деньгах, которые мы зарабатываем в России. Поэтому Я просто, знаешь, вот мы созваниваемся, и вот раз в неделю такая сводка. Ну что мы, как мы дальше? Нормально все? Окей, мы растем, да, у нас есть релизы. у нас есть работа, у нас вот ушла вот такая площадка, но вот эта площадка показывает там больше роста и так далее, и так далее. То есть мы вот просто в реальном времени постоянно связываемся и решаем, как, в какую сторону мы двигаемся дальше. Мы каждый раз, мы, естественно, сейчас, если раньше у меня там бизнес-план был условно на 5 лет с какими-то разделениями там на 3 года, и потом на год, да, то сейчас мы перешли просто в работу малых отрезков. То есть сначала мы такие, ну окей, посмотрим месяц, да, что будет через месяц вообще. Потом вот сейчас у нас отрезки трехмесячные. Вот мы там на прошлой неделе такие, ну окей, посмотрим, что будет там в течение 3 месяцев. Да, вот как бы. Потому что пока что, опять же, то, как мы перестроились внутри себя, позволяет нам работать вполне себе хорошо на протяжении там, следующего года, допустим. То есть нам надо наладить только вот какие-то юридические моменты и вопросы с выплатами, причем преимущественно именно DIY-сегменту, просто потому что это люди, которых мы лично не знаем. И это особенность исключительно российского законодательства и исключительно работая с людьми, у которых нет юридического статуса, да, там самозанятых, ИП и так далее. Вот по сути, для меня сейчас это, наверное, единственная какая-то такая важная история, которую вот мы сейчас решаем с юристом.
Ты прогнозируешь какие-то сроки? Я понимаю, что тяжело, но, может быть, внутри у вас есть какой-то
антикризисный план? Да, я уже хочу закончить всю эту историю до конца апреля. Ну, потому что мы уже занимаемся, то есть это не что-то, что я вот сейчас закончу разговаривать с тобой и займусь, да? То есть это вопрос, который мы уже решаем какое-то время, и как бы все наши юридические службы занимаются этим, и IT-службы этим занимаются, и мы уже нашли потенциальных партнеров, и, ну, то есть вот я надеюсь, что это финишная прямая. Но, опять же, повторюсь, ситуация меняется постоянно, поэтому я сейчас просто, знаешь, очень осторожничаю с какими-то прогнозами и доводами. Но я очень хочу, чтобы это случилось до конца апреля.
Окей, хорошо. Спасибо за ответ. С выплатами разобрались. Ты сказала, что вы перестроили там юридическую работу, сделали фокус на текущих проблемах. Как насчет маркетинговой поддержки? Как вы свою работу трансформировали в этом направлении, особенно сейчас, когда многие площадки уходят, и насколько вообще сейчас охотно принимают русские и российские релизы в промо?
Слушай, с точки зрения маркетинга не изменилось примерно ничего. Ну, то есть давай опять тоже разделим вопросик на две части, потому что у нас есть как бы два направления, по сути, это так называемый DSP-маркетинг, да, все, что касается маркетинговых активностей на Digital Streaming Platforms, да, на наших любимых площадках. Это то, что делают все дистрибьюторы, да, это вот типа то самое промо на площадках. Баннеры, витриночки, плейлисты и так далее. Здесь не изменилось ничего, кроме того, что часть площадок заканчивает работу по промо, и, следовательно, туда мы просто уже перестаем доставлять маркетинговые какие-то истории, да, потому что они все равно их не будут поддерживать. То есть мы работали до последнего со Spotify. Вот последние недели, когда работали с Spotify, они обновляли все плейлисты, поставили наших артистов на витрины и так далее, и так далее. Мы работаем с Apple Music, мы также доставляем все релизы, и я понимаю, что вот если со следующей недели у них закончится поддержка, вот те релизы, которые как бы мы успели, которые успели выйти, вот они у нас получат ту поддержку, которую они могут получить, ну, в норме, да, что будет дальше, непонятно. Все, что касается оставшихся площадок, Сберзвук, Яндекс.Музыка, там, ВКонтакте, мы с ними как работали, так и работаем, и по промо нет никаких изменений. А вот вторая штука, которой мы занимались, это так называемый офлайн-маркетинг, это какие-то интервью, эфиры для артистов и так далее, и так далее. Вот здесь, конечно, опять же, чуть-чуть стало похуже, потому что, ну, какие-то шоу закрылись, да, вообще, ну, как бы какие-то форматы просто сейчас изменились. Но, тем не менее, вот на следующей, по-моему, неделе, если мне не изменяет память, один из наших артистов идет, ну, то есть мне она может изменять только в дате. Вот это следующая неделя или через одну неделю, но один из наших артистов идет промоутировать свой альбом на радио. Это та часть нашей работы, которой мы также занимались. То есть мы по-прежнему делаем рассылки в СМИ, мы по-прежнему выпускаем СМИ-дайджест, мы по-прежнему стараемся организовывать какие-то интервью и все остальное, да, все, что касается офлайна, в тех изданиях, которые, ну, как-то держатся пока что. То есть, по сути, для маркетинга изменилось только количество вот этих возможных слотов. То есть 2 месяца назад их было больше, сейчас их меньше. Вот через месяц что будет, я не знаю. Но есть, исходя из этого, еще одна сложность, да, проблема, но одна будет касаться скорее маленьких артистов. Когда слотов рекламных становится меньше, все площадки, DSP также конкурируют между собой, как это, дистрибьюторы, и лейблы и так далее, конечно, будут отдавать предпочтение артистам большим, у которых уже есть своя аудитория. Да, потому что важно, чтобы когда ты открыл любое приложение, любого музыкального сервиса, тебе на тебя с первой страницы, за главной, с баннеров, с витрин смотрели знакомые лица, узнаваемые лица, люди, у которых есть publicity, так называемое, да, и поэтому они будут отдавать предпочтение не маленьким артистам, а артистам большим, то есть вот просто проходная воронка вот эта вот становится значительно уже именно для молодых артистов.
Окей. А подскажи, пожалуйста, вот за последние пару месяцев, очевидно, вы достаточно много релизов опубликовали, вы смотрели, как эти релизы перформят относительно там каких-то исторических данных, то есть есть ли понимание, что сейчас аудитория хуже слушает или наоборот лучше? Есть, замеряли какую-то такую статистику?
Конечно. В самом начале, а именно 24 февраля, я сказала, я не помню где, где-то в каком-то относительно публичном поле, я сказала, что падение стриминга я прогнозирую на 40-60% в зависимости от жанра, в котором вы работаете, в зависимости от того, какие площадки для вас будут ключевыми, да, или были ключевыми. И, к сожалению, мои слова сейчас обретают абсолютную форму. Вот, вот 40% совершенно точно есть. А совершенно нормально, что нормальным людям, ну и вообще людям, наверное, в первые, там, как минимум, 2 недели было вообще не до музыки, да, то есть все пытались просто как-то осмыслить происходящее и понять, как в парадигме вот этой вот новой реальности жить, существовать, вообще, что делать. А вторая история, что, конечно же, огромное количество технических работ происходило, потому что, ну, мне кажется, очевидно, что артисты, тем более большие артисты, планируют свои релизы не за день, не за два. И, следовательно, у нас, ну, там какая-то неделя была просто, я не помню, какая из них, да, но вот какая-то неделя, когда артисты такие очнулись и такие поняли, что это правда все происходит с нами здесь и сейчас, надо переносить все свои релизы. А куда переносить? А когда переносить, да? И то есть там было огромное количество технической работы по отменам релизам и так далее, просто потому что они потеряли любую актуальность. Потому что ты планировал, что в конце апреля у тебя будет веселый апрельский трек про музычку, там для, не знаю, вот, вот ты выехал впервые на машине, не знаю, с открытой крышей или там курить кальян на Воробьевые горы, не знаю, ну что-то такое. Вот лето уже скоро, да, там травка, цветочки, ласточка с весной в сене к нам летит. А сейчас это настолько не актуально, что как-то даже неловко это постить, ну и так далее. Поэтому был колоссальный пересмотр релизных планов, колоссальный пересмотр того, что мы будем выкладывать и так далее. С другой стороны, появились треки остросоциальные, треки максимально актуальные, с которыми тоже многие артисты не знали, что делать. То есть некоторые треки просто лежали у людей какое-то время и сейчас стали актуальными, и мы начали их выпускать. Некоторые треки были написаны артистами вот прямо здесь и сейчас, но, например, ряд дистрибьюторов других отказался эти треки выпускать. Мы их выпустили с большим, надо сказать, удовольствием. Поэтому вот такая еще была ротация, что действительно случилась самоцензура. Такая, знаешь, самоцензура и внутри артиста, потому что многие артисты приходили ко мне и говорили: «Надя, вот здесь в этом треке есть слово «война», допустим». Я говорю: «Слово «война» здесь, ну, это вот, знаешь, моя война с самим собой». Я говорю: «Ну, ребят, есть словарь Ожегова, словарь Даля, да, слово это само по себе не запрещено. Оно запрещено в определенном контексте, причем в очень конкретном контексте. Если этот контекст в данной композиции не прослеживается, то мне кажется, что никакой проблемы здесь нет. Я, конечно, не доктор лингвистических наук, но я на довольно высоком уровне, мне кажется, знаю русский язык, чтобы делать такие выводы. Но вот артисты очень, как бы, знаешь, очень много думали. Некоторые занимались самоцензурой, и мы это слово запикивали, как когда-то запикивали сук или что-то подобное. А некоторые артисты советовались с юристами. некоторые артисты приходили к нам с другим контентом, другим содержанием, там, вообще, например, не милитаризированным, мы приходили, говорили: Надя, вот наш дистрибьютор отказался выпускать эту песню, потому что сейчас им кажется, что вот это вот, ну, как-то опасно, еще что-то. Мы слушали, смотрели, давали свою правовую оценку, ну, как правило, выпускали. Вот, поэтому мы стали еще таким вот, взяли вот такую на себя еще какую-то функцию. Ну, возможно, это связано с тем, что я много-много лет работала с рэп-артистами, у которых, ну, и ряд моих артистов, ряд треков моих бывших артистов попадал уже в списки запрещенных композиций по разным причинам. У нас были там судебные, досудебные истории, поэтому у меня просто есть, наверное, скажем, такой опыт, и поэтому вот мне было чуть проще, может быть, ориентироваться и давать, опять же, там правовую оценку и все остальное. Может быть, с этим связано.
Окей, хорошо, спасибо за ответ. Сейчас будет такой немного наивный вопрос. Я вот недавно общался тоже с одним коллегой, который держит буквально там совсем небольшой домашний лейбл, и он столкнулся с проблемами в связи с тем, что как раз один из его артистов, которого он там выпустил, прочитал весьма остросоциальную рэп-лирику, так сказать, и на этом, мягко говоря, их какая-то предпринимательская деятельность довольно быстро закончилась. Видишь ли ты какие-то риски для One RPM в России здесь и сейчас, именно с точки зрения, я не знаю, геополитические риски, с точки зрения того, что One RPM это все-таки международная компания, есть ли здесь какие-то опасения у тебя на этот счет?
У нас, безусловно, есть определенные опасения относительно нашей работы, потому что, да, действительно, как ты правильно понял, мы международная компания, у нас CEO гражданин другого государства, и, ну, опять же, все эти риски были выявлены, или они не то, что даже были выявлены, да, это все истории, о которых мы знали с самого начала, когда мы сюда зашли, и более того, мы даже видели, как там некоторые наши конкуренты это пытались там использовать как-то против нас в разное время, и сейчас продолжают это делать. Поэтому это не то, чтобы, знаешь, такой сюрпризный сюрприз, мы такие: божечки-то мои, мы же вот, а мы, оказывается, международная компания, как же мы будем жить с этим, да? Ну, то есть, да, мы не исконно российская компания, да, хорошо. У нас так сложилось, что мы работаем под крылом большой международной компании, которая представлена уже теперь, к счастью для меня, на всех континентах нашего замечательного зеленого шарика. Оценили ли мы риски? Да. Есть ли у нас варианты работать с этим? Да. Могу ли я их озвучивать тебе? Конечно же, сейчас нет, потому что это, опять же, внутренние юридические процессы, но мы это, конечно, все прекрасно понимаем. Мне единственное, что не нравится, наверное, сейчас в нынешней ситуации, знаешь, вот согласно этому всему, что некоторые компании, оставшиеся на российском рынке, сейчас очень негативно используют ситуацию, на мой взгляд, в свою пользу. Они начинают разыгрывать эту карту, называют всех представителей международных компаний, речь не только обо мне, какими-то иноагентами, знаешь, ну вот клеймят какими-то странными, страшными словами, запугивают артистов, более того, вводят артистов в заблуждение, говоря им, что, ну, вот мы-то как бы здесь изначально исконные, поэтому у нас проблем никаких, а вот у всех остальных вы что, у них там ничего не получится, и с налогами не получится, и вообще все плохо, и так далее, и так далее. И это, конечно, ну, прямо прямое введение в заблуждение, прямая ложь, потому что, повторюсь, у нас есть юридическое лицо в России, собственно, генеральным директором которого я и являюсь, да. То, что наш офис обслуживает не только территорию России, но и там, Белоруссии до определенного момента, Украины, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Грузию, Азербайджан, в частности, да, это все территории, с которыми мы работаем из того офиса, который у меня есть. Более того, у меня часть сотрудников щедро рассыпано по всей земле. То есть у нас в моей команде, да, которой вот руковожу я, есть специалисты из Владивостока, есть специалисты, которые работают в Грузии довольно давно уже, есть специалисты, которые работают в самых-самых разных регионах, то есть мы специально покрываем как бы часовые пояса и все остальное, там несколько специалистов в Уфе у меня сидит, в Питере и так далее. Поэтому я для себя, ну, то есть мне это немножко смешно смотреть, да, на вот эти вот потуги, как бы всех как-то клеймить и говорить, что в российском государстве могут работать только компании прям вот с исконно русским капиталом. Во-первых, так никогда не было, ну, может быть, когда-то так, конечно, и было, лет 100 назад, да, но очень давно это не так. А никакой угрозы, опять же, ну, ввиду тех правовых норм, в которых мы работаем, и налоговых норм и так далее, никаких здесь, знаешь, супер особенностей, которые вот сейчас вдруг резко всплыли, нет. То есть у меня все сотрудники работают по российскому законодательству, мы платим налоги, то есть мы совершенно понятная компания, которая работает вот как у нас здесь принято. Поэтому нет, я для себя никаких таких вот страшных каких-то последствий не вижу. То есть единственное, что меня во всей этой истории раздражает, это действительно, что есть такие кликуши, которые ходят и запугивают артистов, тем самым пытаясь их переманить, да, говоря, что вот работать надо только, знаешь, пить надо только русское, есть надо только русское. Вот это мне не нравится, потому что это, по сути, умышленное, помимо того, что это умышленное введение в заблуждение, так это еще попытка умышленной монополизации рынка, против которого я выступала всегда всю свою осознанную жизнь. Потому что нет ничего хуже, чем монополия любой компании, неважно какой. Вот если у тебя нет выбора, что пить, да, вот у тебя есть либо из ручейка водичка, либо вот бутилированная, но вот только вот это плохо. На рынке всегда должно быть разнообразие, у артиста должно быть разнообразие, у потребителя должно быть разнообразие. Это единственное, что меня очень сильно угнетает в этой ситуации, да, что мы этого разнообразия лишаемся по разным совершенно причинам.
Окей, давай тогда задам последний вопрос касаемо именно компании и поговорим немного об артистах. Насколько я могу судить, какое-то время назад Россия была выбрана таким одним из развивающихся рынков, в которых есть потенциал. И не только это связано с OneRPM, да, тоже Spotify пришел сюда. Многие в целом обратили взор на Россию и пытались найти здесь какие-то возможности. Сейчас это будет потихоньку отходить на задние планы, это уже происходит, да, вот с учетом того, что Spotify покинул, с учетом того, что многие не музыкальные компании точно так же покидают, да и музыкальные. Как ты считаешь, какая следующая развивающаяся территория может быть перспективной и может быть выбрана как такой таргет для развития музыкальной индустрии?
Ну, смотри, Россия была выбрана как бы не нами, и довольно давно. Это история, которая, ну, наверное, начинается где-то с 2012 года, с 2012 года, когда в Россию официально зашли все мейджеры, да, и начали здесь работать. Российский рынок, ну, а потом стриминг, да, естественно, дал какую-то следующую волну. Стриминг в этом смысле оказался удобнее просто по анализу бигдаты, потому что, по сути, до стриминговую эру мы могли считать продажи, там, все остальное с очень большим временным лагом. То есть ты выпустил альбом, не знаю, волшебной какой-нибудь группы Red Hot Chili Peppers, да, напечатал их на CD, отвез эти CD куда-то по всей стране, их развез, и вот пока тебе там Владивосток отчитается, сколько CD они продали, да, ты не знаешь, как бы успешно прошел альбом или неуспешно, да, то есть у тебя не было каких-то условно объективных метрик. Но в этом смысле стриминг дал эти объективные метрики, потому что площадки дают статистику, дают информацию, да, и вот тогда-то фактически с эпохой стриминга мы поняли, что ничего себе, у нас оказывается такой растущий рынок. Но опять же, когда мы говорим о России, мы говорим немножко неправильно, потому что на самом деле все, что касается музыки, эта история не настолько территориальная. То есть, опять же, наш офис вот работает с таким количеством регионов. Почему? Потому что для большинства этих регионов понятен русский язык, потому что большая часть этих регионов потребляет музыку на русском языке. Вот и все. То есть и когда эти компании заходили сюда, и когда этот рынок считался, да, то есть он считался как бы и отдельно Россия, но вообще-то из совокупности всех близлежащих стран, это опять же бывшая СНГ, это все прилегающие к нам по границе территории, на которых распространен русский язык, и, следовательно, где есть кросс-пересечение аудитории, русскоговорящие и так далее. Вот, и мы тогда, собственно, и начали расти. Что произойдет сейчас? Ну, совершенно очевидно, что, опять же, в зависимости от жанра, в зависимости от артиста, ни для кого не секрет, да, совершенно очевидно, что мы уже потеряли украинского слушателя в полном объеме, да, то есть и все, что касалось туров, выступлений, там, не знаю, корпоративов, коллабораций, вот этого всего. Для многих артистов это очень большой кусок рынка, это 40% их аудитории, для кого-то даже может быть там 60%, но если 60%, то это тогда скорее это российский рынок, там, да, уже был вспомогательным. Но вот если мы говорим чисто про российских артистов, то для многих это действительно, да, украинский рынок составлял до 40%. Вот они сейчас его потеряли. По понятным причинам. И это не восстановится ни в течение месяца, ни в течение двух, ни даже двух лет там, или какого-то такого периода. Да? То есть вот когда это восстановится, и восстановится ли это вообще когда-нибудь? Ну, я в этом смысле оптимист, я надеюсь, что восстановится когда-нибудь. И это когда-нибудь может быть очень-очень далеко, да, но тем не менее. Вот, поэтому... Такие вещи произошли, конечно, да. Мы сейчас потеряем эту историю. Все, что касается аудитории, которая, в принципе, есть, ну, будет какой-то, опять же, будет миграция, она уже началась, да, миграция из одних площадок в другие площадки. Ввиду длительности специальной операции, сложно прогнозировать, например, падение потребительской способности людей, но она тоже, безусловно, отразится на рынке, потому что, ну, когда ты регулярно получаешь зарплату и ты рассчитываешь на определенные цены в магазинах, ты можешь себе позволить какое-то количество подписок, да, например, вот у тебя там 3 подписки на какие-то разные видеосервисы и там пусть будет 3 подписки на какие-то аудиосервисы, к которым ты привык, а которые тебе удобны. А когда, например, ты не знаешь, будет у тебя завтра работа или не будет, и сколько будет стоить капуста в магазине, ты уже подумаешь, а надо тебе 3 подписки, или, может быть, хватит одной. И вообще, ты готов вот как бы сейчас там кино смотреть? Может быть, можно месяцок и без киностриминга прожить? То есть люди начнут урезаться, следовательно, упадет общий объем потребления и как минимум потребление юзеров. Потому что, как ты понимаешь, да, вот мы с тобой имеем, например, ну вот я имею подписки на все сервисы, вообще на все, да, но это часть моей работы, совершенно понятно. Но музыку я слушала всегда только в одном. Потому что если я буду слушать музыку, например, в Spotify, в том же самом, в котором совершенно замечательно работала там система алгоритмов и так далее, и если я там буду слушать музыку артистов, с которыми мы работаем, мои алгоритмы будут выглядеть как алгоритмы шизофреника абсолютного. Даже вот Билли Миллигана, просто вот 40 личностей, и каждая из них как бы предпочитает какие-то свои истории. Поэтому у меня был один сервис, в котором я действительно слушала музыку, и в котором находятся все мои плейлисты и все остальное, но подписку я платила за всех. Да, по всех сервисам были подписочные мои штуки. Но там я не слушала ничего. Но эти же деньги мне же не возвращались, то есть мне никто не писал мне из этих площадок, что Надежда Александровна, вы в этом месяце что-то не послушали, у нас ни одной композиции. Получите свои 169 рублей обратно или там мы продлим их на следующий месяц. Нет, эти деньги они вычитали, да, и эти деньги шли в какой-то общий котел на, собственно, выплаты стриминговых денег там артистам и так далее. Сейчас вот этой ситуации не будет, да, то есть люди будут все-таки, скорее всего, переходить только в те сервисы, в которых они действительно потребляют музыку, только слушают вот там. И вот эти вот все ненужные, которыми ты до этого не пользовался, но у тебя была подписка, да и черт с ней, как бы, да, вот ты будешь от этого, скорее всего, отказываться. Просто, ну, опять же, совершенно нормальное поведение человека в эпоху неопределенности и турбулентности. Поэтому будет снижение. Совершенно, опять же, мне кажется, логичное. То есть тут тоже не то, чтобы какие-то, знаешь... Секретные секреты я сейчас открываю тебе. Аудитория сохранится в том смысле, что вот было, допустим, у нас там, ну не знаю, давай вот сейчас просто очень грубую цифру назову, там пусть 20 миллионов людей, которые потребляют развлекательный контент, там музыкальный. вот эти 20 миллионов, они все равно его будут потреблять. То есть они просто сместятся, они вот где-то урежутся, но для них это часть их нормальной жизни. То есть им для того, чтобы чувствовать себя нормально, для того, чтобы у них было ощущение, что они живут полноценную жизнь, им нужно будет это все равно, ну, потреблять. То есть не может человек отказаться от каких-то вещей, если его прям не вынудят вот как-то прям совершенно каким-то вероломным способом. Это просто какая-то нормальная часть психики спытаться цепляться за какие-то вещи, к которым ты привык, да, и это тебя немножко мирит с реальностью. Поэтому общее количество потребителей, если упадет, то упадет очень не сильно. Просто потому, что люди всегда хотят держаться за какую-то условную вот, нормальную жизнь, чтобы стабилизировать собственную психику. Но то, что они пересмотрят свои варианты оплат и использования сервисов, совершенно факт. Да.
Означает ли это, что артистам пора сосредоточиться на каких-то других моделях коммуникации, там, я не знаю, через мерч, через какие-то лимитированные издания, может быть, уйти на NFT-рынок? Давай вообще попробуем поговорить о том, какие сейчас новые форматы стоит рассматривать артистам? И стоит ли им вообще что-то рассматривать или сделать паузу в релизной сетке?
Ну, я считаю, что если артисту есть что сказать, то артисту нужно говорить. То есть мне как раз не близка позиция, знаешь, когда артист сидит и выжидает какого-то идеального момента, когда все звезды сложились, и вот твой трек вот как-то вошел сам вот в мир и попал во все чарты. Я в это, во-первых, не очень верю, потому что, наверное, я очень давно в этом бизнесе.
Извини, что перебью. Вот буквально секунду. Дело в том, что я, наверное, имел больше в виду те ситуации, когда у артиста сам жанр не очень, мягко говоря, там, подобает ситуации. То, о чем мы говорили с тобой в начале разговора, и как раз ты приводила примеры, что те релизы, которые там больше нацелены на развлекательный характер.
Да, ну, опять же, да, тут надо понимать, что поп-артисты, которые всегда пели за все хорошее против всего плохого, да, и такие, вот, у них формат песен, это, в принципе, вот любовь, радуга, ромашки там, всякое такое, да? Ну, конечно, наверное, да, сейчас не самое лучшее время. Ну, вот мне так кажется. Но, опять же, это всегда, знаешь, это личное решение каждого человека. Тут тоже очень важная штука. То есть вот некоторые выпускают, и ничего, ну, как бы их не сильно как-то, видимо, они в какой-то немножко другой парадигме живут. Но не суть. Безоценочно, если. Я, в принципе, человек, который, надо сказать, что я еще и преподаватель, да, и уже лет 5, наверное, если мне память не изменяет, это вряд ли, я преподаю музыкальный бизнес. И всем своим студентам я говорю, что артисту надо всегда диверсифицировать источники своих доходов. Это вот такие грустные слова, которые я повторяю на протяжении всего года, мы их рассматриваем, рисуем какие-то схемки и все остальное. Поэтому, в принципе, если артисты этим не занимались, совершенно очевидно для меня, что артисты, в принципе, что-то недополучают где-то. И довольно, видимо, давно. Если они только сейчас дойдут до этой фазы, ну, хорошо, что хотя бы сейчас. То есть рано или поздно стоило бы этим заняться. Потому что действительно вариантов монетизации своего творчества довольно много. И опять же, в данном случае я говорю о профессии. То есть если ты выбрал себе такую профессию, как артист, ты должен понимать, какие существуют источники доходов и варианты для твоей профессии. Да, безусловно, это может быть мерч. Да, безусловно, это создание физических носителей, совершенно любых. Не обязательно пластинки виниловые, это не обязательно кассеты. Я помню еще форматы флеш-карт, какие-то, ну, то есть дофига, на самом деле, истории, которые можно делать. У меня были и есть артисты, которые, например, еще издают собственные книги со стихами, с фотографиями, с какими-то там историями. Это не, знаешь, это вот не история про то, как вот мой путь в искусстве, как мы проехали тур. Да, нет, это артисты, которые действительно сделали это своей работой, и они турят, они ездят, они что-то выпускают, они с кем-то встречаются, они ведут какую-то жизнь и деятельность, музыкальную и около музыкальную, пишут стихи, еще что-то. Ну вот, и они выпускают подобного формата какие-то книги, то есть это не вошедшее, может быть, что-то не опубликованное. Это стихи, которые не стали песнями, или песни, которые в итоге стали стихами там, и так далее. То есть есть и такой формат, и я его исключительно приветствую всегда вообще, и мне кажется, что он прекрасен сам по себе. Что это может быть еще? Это, конечно, по-прежнему выступления, это по-прежнему концерты, если, опять же, артисты могут их давать, да, ввиду там жанра. Это, конечно же, синхронизация, колоссальный рынок и колоссальная работа, которой мало кто занимается. Она есть, это весьма специфичная история, но это очень хороший источник дополнительного заработка. Я говорю и про музыку, которую можно синхронизировать в кино, и в рекламу, и про то, что если ваш артист пишущие ноты знает, то он может начать писать так называемую настроенческую музыку и, может, где-то с кем-то сколлаборироваться и стать, ну, не знаю, написать музыку для целого спектакля или, там, ну, стать звукорежиссером полноценным всего этого действия и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, для артистов источников дополнительных доходов, ну, почему-то они называются дополнительными доходами в сравнении со стримингом, хотя, по сути, это никакие не дополнительные источники дохода, это, в принципе, нормальные источники дохода артиста. То есть, артист в норме зарабатывает и на стриминге, и на продаже каких-то там носителей, и на синхронизации, и на мерчендайзинге, и на рекламных контрактах, и на вот на много-много чего еще. И нужно, конечно, все это подсобрать и посмотреть вообще, а чем из этого вы занимаетесь, а с кем вы это делаете, через цепочку посредников или можно ли эту цепочку сократить, а можно ли увеличить объемы и обороты вот здесь и вот здесь, а если можно, то как, а может быть, стоит пересмотреть условия с какими-то там старыми контрагентами, ну и так далее, и так далее. То есть, в принципе, да, если артист сейчас не может, не в состоянии, нет у него контента и так далее, для выпуска треков, для того, чтобы все еще выходить в стриминг, это замечательное время, чтобы сесть и холодной головой посчитать и подумать, знаешь, вот свести свою бухгалтерию, понять, что ты делал, где ты востребована, какие у тебя есть статьи доходов и расходов, каким образом все это можно оптимизировать, есть ли у тебя, опять же, цепочки договоров, это тоже моя любимая история с артистами, потому что, как правило, ответ «нет». Следовательно, может быть, стоит привести какие-то свои юридические дела в порядок, финализировать все это, понять, а собираете ли вы средства с окупов, например, да, я про РАО, ВАИС, РСП и так далее, и так далее. То есть есть варианты, и, в принципе, если это твоя работа, есть чем заняться. То есть, ну, мы для себя, да, я имею в виду мою команду всю, мы выбрали для себя путь работы. Мы поняли, что вот это такой идеальный в каком-то смысле момент, когда ты можешь, ну, такой вот свой трудоголизм возвести в абсолют. И это очень сильно помогает, на самом деле, от многого. И поэтому я вот этот рецепт как бы искренне всем советую. То есть я не тот человек, которому помогает бездействие или, там, не знаю, уехать на ретрит на 10 дней. Ну, вот я не такой человек, у меня очень быстрый деятельный мозг и так далее. Поэтому, может быть, для многих артистов отличным рецептом станет такой же. Взять и разобраться, а что у нас есть вообще, а как мы работаем, а что у нас с документами, а что у нас с правами, а что мы монетизируем, а какие из контрагентов нам еще не отчитались, а может быть, мы можем что-то усилить, увеличить, улучшить, ну и так далее, и так далее.
Давай задам традиционный вопрос, который я спрашивал буквально у всех специалистов, которые были у меня на подкасте. Вот ты, как человек, который работает с артистами фактически каждый день и видит очень многие аспекты их деятельности, какие, по твоему мнению, есть там топ-3 ошибки, которые всегда мешают артистам развиваться?
Первое – это отсутствие юридической подкованности самостоятельной и желание переложить это, делегировать на плечи каких-то профессионалов, то оно приводит к тому, что в какой-то момент, когда артист становится большим, да, или потенциально даже, если он может стать большим, он столкнется так или иначе с юридическим аспектом, с работой с этой, а у него ничего не готово, ничего нет, и это может увести от него потенциальных рекламодателей, опять же, потенциальные большие контракты, потому что когда приходят такие истории, приходят такие компании, они хотят, чтобы у тебя сразу было все, и чтобы все это было ясно и уже на бумажке прописано. То есть это фактически вот на этапе брифования артиста они спрашивают там количество прав, какие документы, у кого что и так далее, и так далее. Если у артиста это не приведено в порядок, он такой, да ладно, сейчас мы все сделаем. Вот это вот сейчас мы все сделаем, создание полной цепочки документов и всего остального, оно занимает определенное время. И вообще не факт, что это за два дня, да, можно вот на коленке слепить для того, чтобы это было качественно сделано. Поэтому это первая история, это вот абсолютно юридическая просто прострация у большинства артистов. Это раз. Вторая история связана с так называемой звездной болезнью. Это когда артист начинает слушать всех подряд. Причем не себя, он как будто перестает слушать себя вот в эти моменты, а он начинает слушать каких-то маму, бабушку и кошку, которые говорят ему, что эта песня — это суперхит, или у него появляется новая девушка, которая, как известно, всегда лучше старой, ну или новый молодой человек. Какие-то новые друзья, которые начинают лить ему в уши, что «дорогой артист, да тобой просто плохо занимаются. Вот если бы тобой занимался я, или если бы ты работал вот не с этими, а с этим», вот это, как правило, тоже путь в никуда, потому что, ну, во-первых, потому что артисты в эти моменты начинают, знаешь, скакать по рынку и пытаться продать себя подороже, а во-вторых, они не очень понимают, что они продают. То есть им кажется, что вот есть какой-то я, артист в вакууме, и со мной действительно как-то не так работают. А как не так, не очень понятно. То есть вот полюбите меня как-то правильно. А как правильно? Ну, я не знаю, ну, как-то, ну, придумайте. То есть у артиста нет конкретного запроса, он начинает плавать по рынку, в итоге он приходит к ситуации этому дала и вот этому дала. Все на рынке понимают, что артист неустойчив, и в итоге его списывает сама индустрия. То есть надо понимать, что, опять же, артисты очень часто думают, что мы все внутри себя не общаемся. Вот мы конкуренты, знаешь, вот там я, не знаю, Belief, Orchard, Sony, Warner, Universe, и мы все не знакомы. Мы сидим каждый в своей башне из слоновой кости, плюем в сторону соседних башен и категорически не здороваемся, не общаемся, и вообще вот как бы знать я этих людей не хочу. А это вообще не так. То есть мы не просто общаемся, мы даже иногда и дружим. С соблюдением NDA и так далее, и так далее. Но для нас вообще не проблема иногда, например, вот когда приходит такой артист, позвонить своим конкурентам и сказать, слушайте, ребята, у вас там, кажется, был последний артист, вот тут последний релиз вот этого артиста. Что-то как-то вот какое-то у меня странное впечатление, и они тебе, божечки-то мои, так это ж вот, и все, и выкладывают тебе все. И как они работали с этим артистом, и где он там косячил, и что-то такое. То есть, в принципе, ну, как бы рынок живой, и он состоит из живых людей. Так или иначе, на каких-то мероприятиях, еще где-то, мы все пересекаемся. До нас, в конце концов, могут доходить слухи, то есть, если артист большой настолько, там, что ты не можешь позвонить напрямую, да, там, и так далее, все равно доходят какие-то слухи, ты все равно что-то знаешь, и так далее. Вот артисты портят себе очень много тем, что они скачут от одного, там, дистрибьютора или лейбла, или еще кого-то к другому, и так далее, и так далее. Третья ошибка, наверное, опять же, непонимание, чего ты хочешь как артист, непонимание, какой смысл ты хочешь нести в мир. Когда артиста колбасит, сегодня он хочет польку, завтра на балалайке, послезавтра хард-рок, потом какой-нибудь new wave играть, а потом рэп начинает читать. Это, конечно, тоже распространенная ошибка, потому что это размывание аудитории, так называемое, с которым очень сложно работать. Ну, то есть можно работать, но для этого должны быть колоссальные ресурсы. И финансовые в частности, потому что такие вопросы решаются там путем таргета, СММ, ну, то есть такими маркетинговыми инструментами. Но это требует довольно большого ресурса финансового, довольно узких и тонких специалистов, тонких настроек, а у многих артистов этого нет. Поэтому вот это, знаешь, я ищу себя, Я еще не знаю, как я хочу звучать, и сегодня я хочу вот это, завтра я хочу вот это, не работает. И, в принципе, вся мировая музыкальная индустрия об этом говорит, что даже очень большие артисты, великие артисты, которые уже на тот момент были великими артистами, когда вдруг решали там что-то сделать необычное для себя, их долго отговаривали, они долго готовились, там еще что-то, и была какая-то подготовительная работа, ну, не знаю, там, госпельный альбом Аретты Фрэнклин, которая до этого делала соул. Один из ярких примеров таких, когда долго переубеждали, это в итоге, конечно, самый успешный альбом госпелов во всей истории человечества, но это был очень рискованный шаг, и позволить его себе могла только артистка, которая к этому моменту уже, в принципе, пришла к определенным вершинам. А когда это делает совсем маленький артист, и сегодня он выпускает вот это, а завтра вот это, а потом вот это, то это скорее не приведет ни к чему. Это будет какое-то барахтанье, когда тебя носит то в одну, то в другую сторону, заработать аудиторию ты не можешь, объяснить, кто ты не можешь, а мы все-таки все продаем определенный, ну, продукт, давай вот так грубо скажу, но так или иначе для нас, для тех, кто занимается музыкальным бизнесом, мы все-таки продаем продукт. То есть, если вы хотите заниматься чистым творчеством, можно вообще не идти в музыкальный бизнес, не заниматься дистрибьюцией. Можно найти площадки, на которых можно выступать, пешеходные улицы большие, и показывать там свое чистое творчество, не заботясь о том, что вот вы станете когда-то там популярным, потому что это не про популярность, потому что это не про успех, это не про деньги, это вот чистое незамутненное творчество. Ты написал, ты показал, и ты счастлив. Если речь идет о коммерческом успехе, то здесь все-таки есть правила, и они довольно жесткие, и они довольно давно написаны, и приходится им следовать как-то.
Отлично. Годится. Спасибо за такой развернутый ответ. И напоследок давай попробуем новый формат мини-блиц. Я начинаю предложение, ты его заканчиваешь. Да. Поехали. One RPM через 5 лет — это...
Лидер российского рынка музыкального.
Отлично. Российская музыкальная индустрия через 5 лет — это...
Развивающийся, интереснейший, самобытный рынок с огромным количеством новых артистов.
Окей, принимается. Надежда Бойчевски через 5 лет — это...
По-прежнему один из... Я не знаю, как меня называют на рынке. Каких-то музыкальных экспертов, что-то такое. Действующих музыкальных экспертов на российском музыкальном рынке.
Отлично. Большое спасибо за содержательный разговор. У меня на этом все. Было довольно подробно, и я очень рассчитываю, что мы увидим еще какую-то дискуссию в комментариях. Скорее всего, мы придумаем какую-нибудь дополнительную активность под этот подкаст. Поэтому, ребята, если вы точно так же стоически выдержали весь этот разговор, как и мы с Надеждой, естественно, наслаждаясь им и тщательно готовившись, задавайте свои вопросы в комментарии. Мы постараемся на них ответить. Надя, тебе большое спасибо за такую приятную встречу и, естественно, удачи и развития One RPM.
Спасибо большое, спасибо, что пригласил, очень приятно. Тебя забыли предупредить о том, что я очень разговорчивый визави, тем не менее. Надеюсь, ты сможешь это все смонтировать без особых проблем. Спасибо большое. Удачи, радости, давайте заниматься музыкой. Это важно.